Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, в эфире действительно Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой атеист или любой человек, которому задали такой вопрос атеиста, на который не нашел ответа, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос, причем мы очень рады именно вот таким трудным вопросам, потому что я понимаю, что люди, которые остаются атеистами, у них есть какие-то, очевидно, трудные вопросы, и наша передача как раз, чтобы их задали. Можно присылать нам сообщения с вопросами на Viber, WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. Можно оставлять сообщение у нас на сайте TOSFM. TOSFM нас можно с большим удобством слушать с этого сайта. И можно оставлять там же на сайте сообщения. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, вот последняя буква Y, как русская У. asksergey@list.ru. И можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, 100 вопросов атеиста. Согласно христианскому учению, спасется ли добрый, нравственный, но неверующий человек? Вы знаете, спасется даже и недобрый, и ненравственный человек. Но для этого нужно покаяться и обратиться ко Христу. Есть дверь открыта, пиршество приготовлено, мы все приглашены, и все, что от нас требуется, это прийти. И любой человек, в каком бы ни был состоянии, он призывается на этот пир. Первым в рай попал покаявшийся разбойник. И люди, которые до этого проводили какую угодно жизнь, они могут покаяться и прийти, потому что наши грехи искуплены на Голгофе, и нам приобретено спасение для всех и даром. Вот как благодатью, как говорит Священное Писание. Нам даровано спасение даром, всем. И любой человек, как только он примет это спасение покаянием и верой, он его, несомненно, обретет. И это нам дано, с уверенностью, что любой человек, который придет ко Христу, он будет принят, как сказано в Священном Писании, «приходящего ко мне не изгоню вон». Поэтому любой человек может спастись, если он придет ко Христу. Абсолютно любой. И в этом отношении все двери, двери открыты. Я слышал, что если бы Гитлер покаялся перед самой смертью, он был бы спасен. Правда ли это? Да, это правда. Это правда. Абсолютно любой черный страшный злодей, который бы покаялся перед смертью, хотя бы, он был бы спасен, потому что Христос умер за наши грехи. И, как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. То есть, как бы ни были ужасны грехи человека, если этот человек приходит ко Христу с покаянием, то он будет принят, он будет прощен. Другое дело, что, насколько нам известно, Гитлер так и умер в нераскаянии и совершил самоубийство. Там, как Гиммлер, еще там ряд нацистских преступников. Вот я сейчас не вспомню, но один из подсудимых на Нюрнбергском процессе, один из участников Холокоста, покаялся перед смертью и шел уже, исповедовал свои преступления, шел уже на виселицу, покаявшись. То есть, если человек покается перед смертью, хотя бы перед смертью, то он будет спасен. Вот Евангелие об этом. Любой страшный злодей. Но нужно, чтобы человек все-таки такое решение принял. Нужно, чтобы человек покаялся и обратился. Как вы относитесь к математическим доказательствам бытия Божия? Честно говоря, не знаю, потому что я не очень понимаю, о каких доказательствах идет речь. Вопрос, который мне недавно поставили, Богу было бы очень нетрудно дать в Библии какие-то научные знания, которые появятся только века спустя, таким образом доказать ее истинность. Почему он не сделал этого? Ведь это было бы очень просто. Нет, это не было бы просто, это бы не сработало. Потому что Библия, она не может соответствовать научной картине мира, потому что научная картина мира постоянно меняется. И то, что сейчас считается научным знанием, оно еще некоторое время назад научным знанием не считалось. Ну вот сейчас, например, космологи сходятся на том, что Вселенная начала свое существование с события, известного как Большой взрыв. То есть Вселенная ограничена во времени. Ей там порядка 13,7 миллиардов лет, но во времени она ограничена. Это очень хорошо укладывается в библейскую картину творения. Настолько хорошо, что когда эта теория Большого взрыва появилась, а выдвинул ее бельгийский католический священник Жорж Леметр, она вызвала сопротивление у многих людей в научном сообществе, потому что было ясно, что она указывает на сотворение. Сейчас вот мы даже не знаем, эта теория может измениться, может еще что-то люди придумают. А до этого люди верили в то, что Вселенная существует вечно. То есть научные взгляды, они меняются. И Библия не может соответствовать каким-то конкретным научным взглядам. Ну или, например, там 100 лет назад расизм был научным. Считалось, что человеческие расы, они эволюционно занимают разные ступени, и они не равны биологически там, от рождения. И это было абсолютный мейнстрим. Единственный человек, который был против, откровенно против, это был наш соотечественник Николай Миклуха-Маклай. И сейчас его славят за это как героя вообще, потому что вот человек шел против мейнстрима очень сильно. Научный мейнстрим был, что расы не равны и вообще, возможно, имеют разное происхождение. Вот такая теория полигенизма. То есть то, что считалось 100 лет назад научной истиной, которую знают все грамотные люди, сегодня уже отвергнуто в дребезги. И поэтому Библия не может соответствовать той или иной научной картине мира, потому что научная картина мира, она постоянно и сильно меняется. А в книге Иова «Повесил землю ни на чем». Разве это не научное доказательство? Вы знаете, нет. Потому что, как вам сказать, в книге Иова, например, «Не ты ли распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» То есть там вот люди в то время считали, что небеса твердые. И это нормально, это не должно нас пугать, не должно нас смущать, потому что Библия не собирается сообщать нам какие-то данные, не относящиеся к нашему спасению. И там, где речь идет об описании природного мира, там Библия оставляет людей иметь те представления о природном мире, которые они имели, потому что они не имеют отношения к спасению, просто не важны. Человек считает что-нибудь твердое, и это абсолютно не важно для его отношений с Богом. Но мы знаем, что физически это не так. И рассматривать Библию как источник каких-то научных знаний было бы просто неверно, это значило бы не понимать предназначение. Библия нам дана, как написано, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Если будет создан искусственный интеллект, неотличимый от человека, разрушит ли это христианское представление о душе? Не думаю, честно говоря, потому что, допустим, мы соорудили некий робот, который, там, некую программу, которую нельзя отличить от человека. Есть вот это Алиса или Сири, то есть какие-то такие электронные помощники, которые вас подслушивают и сообщают всем разведкам мира, чем вы занимаетесь, и время от времени предлагают вам чего-нибудь купить. И понятно, что все это сейчас очень дубово работает, и вы не спутаете Алису с живым человеком, но вполне вероятно, что по мере развития технологий можно создать там такой робота-программу, которая будет очень хорошо имитировать человека. И вы даже будете с трудом там его отличать. И это вполне вероятно будет, и будет даже, скорее всего, не так много времени пройдет. Но эта же программа, она не будет обладать душой, она не будет обладать сознанием. Это качественная имитация. Качественная имитация человека, она же не является человеком. И то, что мы извне не сможем отличить программу от человека, точно так же, как вот вам звонит робот, там, что-то он пытается продать, вы можете несколько запутаться, что это человек или запись. Но если вы не можете это отличить, это же не значит, что вы не значит, что на той стороне действительно человек. Поэтому появление какого-то искусственного интеллекта, который будет выглядеть как человек, ну, это ничего не изменит. Просто это будет указывать на высокое искусство подделки, и все. Это не будет нам говорить о том, что что-то изменилось в реальности. Верующие часто ссылаются на вопросы, на которые у науки пока нет ответа, например, о происхождении жизни. Но все просто длинничают немножко пишут. Так. Но речь о том, что наука отвечала на все вопросы до этого. Вот люди раньше считали, что там все явления природы, они вызываются богами, а теперь наука объяснила, что это не так. И если наука все объясняла до сих пор, нет ли оснований предполагать, что она все будет объяснять и дальше. Так научные объяснения, они отличаются от религиозных не тем, что, скажем так, они не конкурируют, они не находятся в одной плоскости. Вот если вы видите машины, вы задаетесь вопросом, почему машина едет по дороге. Можно дать ответ с точки зрения науки, потому что в двигателе внутреннего сгорания происходят такие-то химические реакции, выделяется тепло, там газы толкают поршни, поршни передают усилие на коленвал, коленвал на привод. В общем, все это можно описать на научном языке. Это будет верное и в научном отношении полное описание. Но мы можем сказать по-другому. Это вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. То есть мы можем объяснить ту же самую реальность с точки зрения цели и предназначения. Эти два объяснения, они не конкурируют никак. То есть если вы даете научное объяснение миру, это никак не вытесняет его теологическое объяснение. Они просто лежат в разных плоскостях. Вот точно так же, как химический анализ красок, он, это важное, полезное дело для, для тех, кто заботится о сохранении картины, ее реставрации. Это очень хорошо и важно, но химический анализ красок не исчерпывает того, что такое картина. Картина, она существует в несколько другой плоскости, ее замысел, ее художественное значение – оно не исчерпывается, не может быть описано на языке химического состава красок. Поэтому наука, она вот ничего она не вытесняет. Она работает в своей области описания реальности. Вот там она очень хорошо справляется. Это все очень хорошо и молодцы. Но наука не может взять на себя объяснение в другой области. Объяснение в области цели, смысла и предназначения. И так называемые научные атеисты, они обычно говорят, что никакой цели, смысла и предназначения просто нет, и объяснять тут нечего. Допустим, у мира есть разумный создатель. Как создателя галактики Андромеда может интересовать моя сексуальная жизнь? Ну, дело в том, что мы же не деисты, то есть деизм – это представление о том, что некий создатель есть, он создал этот мир, потом уже удалился от дел. А мы теисты, мы верим в то, что Богу есть до нас дело, в то, что Бог нас любит, а в то, что Бог имеет для нас предназначение. И важная часть этого предназначения, чтобы мы научились любить Бога и ближнего. И любовь к ближнему предполагает, что мы не используем ближнего как вещь, мы проявляем справедливостью и уважение к ближнему или ближней, и поэтому мы должны удаляться от блуда. Там, если мы берем женщину, мы ее берем навсегда. И поскольку Бог верен, Он требует верности от нас. Богу есть дело до нашего поведения именно потому, что Он нас любит, мы Ему важны. Вот у нас пришло сообщение. Григорий, давайте попробуем еще раз. Вы перепутали буддизм с джайнизмом. В буддизме четыре истины, каждый из которых учит, как сделать жизнь счастливой при помощи восьмеричного пути, страдания в жизни, отказ от христианства, восставление второй щеки и так далее. Хорошо вы устроились, то есть факты из книг Моуди и Монро в буддийских источниках, когда говорили на других языках, обнаруживали таланты в профессии, творчество вас не устраивает, вы не наблюдаете, а мы вашим сказкам про воскрешение трупов должны верить. Ну, вы несколько ставите вопросов. Насколько я помню, четыре благородные истины. Там первая истина – это истина о том, что все есть страдания. И я вот слушал лекции о буддизме, и там речь идет как раз о том, что вот первая благородная истина, так, истина о дукхе, то есть беспокойной неудовлетворенности, страдании. Вот, братья, благородная истина о страдании. В муках рождается человек, он страдает, увядая, страдает в болезнях, умирает в страданиях и печали. Стенание, боль, уныние, отчаяние, тяжки. Союз с немилым страдания, страдания разлука с милым, всякая неудовлетворенная жажда сугубо мучительная. Все пять совокупностей, возникших из привязанностей, мучительны. Такова, братья, благородная истина о страдании. То есть буддизм вообще характеризуется крайне негативным взглядом на жизнь. И доктрина реинкарнации, она, собственно, с этим связана. Собственно, цель буддийской практики – как-то выскочить из этого колеса перерождений. Но нам в этом отношении легче, мы ни в какое колесо перерождений вообще не видим. Что касается фактов из книги Моуди и Монро. Понимаете, в чем дело насчет фактов о утверждении о переселении душ? Там несколько серьезных проблем. И тут трудно очень сравнивать с свидетельством апостолов. Потому что воскресение из мертвых – это то, что невозможно интерпретировать иначе. То есть если вы видите человека воскресшего из мертвых, то это никак иначе не истолкуешь. Он воскрес из мертвых. Это такой факт. Этот факт наблюдают десятки, по свидетельству апостола Павла, сотни людей. Во всяком случае, группа, даже если мы проявляем максимальный скептицизм, речь идет о группе апостолов, поскольку именно группа потом выходит проповедовать свидетельство о том, чему мы все свидетели. Что касается утверждения о переселении душ, то если человек, к примеру, рассказывает... Вернее, как до меня доходит сообщение, что некий человек заговорил на языке, которого не учил при жизни, то тут, возможно, масса объяснений. Во-первых, само свидетельство может быть легендарным. Вот есть масса свидетельств о православных чудесах, вот в моей собственной традиции, которые, ну, недостоверны, в интернете ходят. Есть даже в пособии по подготовке к исповеди, там упоминается такой грех, что передавал ложные рассказы о чудесах. Что вот ложные рассказы о чудесах, они есть в больших количествах, и распространять их грех. И вот это может быть просто неправда, это может быть придумано. Допустим, все же, что это правда, человек действительно говорит на языке, который он не учил. С чем мы имеем дело? То есть человек, не знаю, там, приехал в Бразилию, и там со всеми болтает запросто по-португальски. Вот, это можно как-то засвидетельствовать. Или человек выдает какие-то отдельные фразы. Я, например, знаю по латыни несколько фраз. Я знаю по латыни «Патер Ностер» и «Аве Мария». Но это не значит, что я говорю по латыни. Я могу там по латыни сказать «Глория Патри, от Филио Спириту и Санкто». И это не будет значить, что я вообще знаю этот язык. Или что в прошлой жизни своей я жил в Древнем Риме и говорил по латыни. Возможно, ситуация, даже, допустим, мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек с нами реально говорит вот на иностранном языке, который не учил. Но христианской картине мира тут может быть этому объяснение, поскольку присутствие существуют падшие духи, они могут говорить через людей. Поэтому данные в пользу реинкарнации, они всегда носят такой нерешающий характер. Их нельзя сравнивать по степени достоверности со свидетельствами о воскресении Христа. Так, еще у нас есть сообщение. Алим, насчет пантеистического бога, что Вселенная имела начало, это бабушка надвое сказала. Некоторые астрофизики считают Вселенную вечной. Мультивселенных не видели, но и бога не видели. Богу не нужны ни религии, ни ваши споры. Мы были созданы случайно, оставлены. А смысл в наших детях – это и есть наше бессмертие, личностный бог не позволил бы несправедливости, да это примитивно. Я не сталкивался, чтобы сейчас вот кто-то из астрофизиков утверждал, что Вселенная вечна. Все полагают, это как-то все сходятся на том, что Вселенная порядка 13,7 миллиардов лет назад. Я смотрел документалку BBC-шную, где ученые строят предположение, а что было до Большого взрыва. И пока у них никакого определенного мнения на этот счет нет, но, по крайней мере, они все согласны с тем, что Большой взрыв был, и что возникновение Вселенной нуждается в объяснении. А что касается мультивселенных, не видели, но и Бога не видели. Так, понимаете, в чем принципиальная разница между гипотезой Бога и гипотезой мультивселенных? В пользу мультивселенных мы не располагаем никакими данными вообще. То есть вера в мультивселенную есть чистая вера. Чистая. Вы не можете получить никаких абсолютно данных от мультивселенных. То есть никаких дополнительных подтверждений мы не можем получить с мультивселенных. По определению, это другая вселенная, с ней нет связи, и не может быть. Вот что касается Бога, то тут тонкая настройка является одним из свидетельств бытия Божия. А так свидетельств много, все они указывают в одном и том же направлении. Они указывают на личностного, всемогущего, нравственного, благого Создателя. Поэтому, конечно же, вера в Бога, она несравненно лучше в качестве объяснения. Богу не нужны ни религии, ни ваши споры. Ну, смотрите, вот, когда вы утверждаете что-то о Боге, например, Богу что-то не нужно, Богу не нужны религии, немедленно возникает вопрос, а почему вы так решили? Откуда такие данные? Понимаете? Вот, когда человек говорит, Богу не нужны религии, хорошо, откуда вы это узнали? Каким именно образом это открылось? Вот вам было откровение от Бога, который вам открылся и сказал, что ему не нужны религии, еще что-то. Вот каким образом вы пришли к выводу о том, что нужно и не нужно Богу? Мы исходим из того, что Бог открылся, Бог дал о себе откровение, а Бог открылся в личности и деяниях Иисуса Христа. И можем это обсудить, да, потому что если Бог никак не открывался, как же мы можем утверждать о нем что бы то ни было, включая то, что ему не нужны религии? Мы были созданы случайно и оставлены. Опять-таки, откуда мы это знаем? Вот это утверждение, что мы были созданы случайно и оставлены, оно на чем основано? Почему мы так решили? Смысл в наших детях – это и есть наше бессмертие. Ну, если наши дети, если моя жизнь бессмысленна и смысл только в детях, в чем тогда смысл жизни детей? Понимаете? Если человеческая жизнь бессмысленна, эта бессмысленность совершенно не меняется, если мы добавим к одному бессмысленному поколению еще бессмысленных, еще сколько-то бессмысленных поколений. Если смысла нет с самого начала, оно и не будет. Личностный Бог не позволил бы несправедливостей. А в каком смысле не позволил? В смысле физически пресек? Но это означало бы, что Бог также не позволил бы справедливости. Понимаете? У нас есть свободная воля, по которой мы можем выбирать добродетель или грех. И если бы Бог физически уничтожал, пресекал любую возможность греха, то точно так же у нас не было бы возможности и для добродетеля. Ну, смотрите, я вот недавно видел на кассе такую сцену, как человек купил бутылку водки, и он эту бутылку водки оплатил, и, выходя с кассы, он эту бутылку водки, он там споткнулся, ее расколотил. Я подумал, вот, наверное, добрый ангел-хранитель у этого человека спас его от вот этой порции яда. Такая к нему была милость Божия. Но мы понимаем, что если бы этот человек каждый раз, когда он покупает бутылку водки, каждый раз его бы ангел-хранитель потолкал под руку, то он был бы лишен своего выбора, он был бы лишен свободной воли. Вот если бы Бог каждый раз вмешивался для того, чтобы предотвращать наши неправильные поступки, это бы означало, что у нас нет выбора, у нас нет свободной воли. И это значило бы, что наш выбор добродетель невозможно, мы не можем поступать хорошо тоже. Тогда бы получалось, что человек не может бросить пить и проявить добродетель в этом, потому что он физически лишен такой возможности. Вот я, например, никогда в жизни не брал взяток. Вот люди любят ворчать, коррупция, взятки вымогают. А я вот взяток никогда в жизни не брал. Вот. Но это не потому, что я такой замечательный, честный человек, а просто потому, что я никогда не занимал должности, на которые мне бы их предлагали. Соответственно, мне нет никакой похвалы в том, что я не брал взяток в ситуации, когда никто мне их не предлагал. И если у нас нет возможности, нет свободного выбора, у нас нет возможности поступать хорошо, нет возможности поступать добродетельно. А если у нас есть свобода, мы можем поступать неправильно. И Бог не пресекает это сразу и на месте, потому что иначе бы у нас не было бы выбора, не было бы возможности поступать правильно. Назир пишет, лекция о буддизме противоречива, читайте сутры. Ну, сутры, это, конечно, хорошо, но это не снимает вопроса о той же реинкарнации. Ну, мы с вами беседовали об этом. А что, собственно, реинкарнируется, если у этого реинкарната нет новой, нет никакой связи со мной, нет ни общей памяти, ни общей личной идентичности? Антон, вы привели в пример нравственного закона камеру Сони, что ее надо снимать, а не бить по лбу. Я не понял, где здесь доказательство, что нравственный закон от Бога. Мало ли, что пастухи написали в книге сказок под названием «Библия», я не считаю, что вы убедительны в своих доводах. Новый Завет – это просто кодекс, принятый главами обществ, а исполнять его заставляет страх, а совесть – это эволюция. Напомню, в чем состоит нравственный аргумент. Если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Что такое объективные нравственные ценности и обязательства? Это те обязательства, которые у меня существуют, независимо от того, как я к этому отношусь, или как к этому относятся другие люди. Вот объективно это то, что существует независимо от нас и нашего мнения об этом. Как в школьном учебнике физики было написано, что объективная реальность – то, что существует независимо от нас и нашего мнения об этом. Вот объективные нравственные ценности, ну, например, невинных людей убивать нельзя, независимо от нас и наше мнение об этом. Вот есть люди, которые считают допустимым убийство ребенка в чреве. Есть люди, как, например, известный философ Питер Сингер, которые считают, что допустимым убить ребенка уже родившегося. Вот независимо от того, чего они считают, это объективно неверно. Более того, даже если их идеи победят в масштабах всего человечества, и на Земле каждый отдельный человек будет считать, что да, это совершенно нормально убивать младенцев, это все равно будет неправильно. Вот объективное нравственное обязательство – ты не должен убивать невинных людей. И все тут, независимо от того, что считаешь ты, независимо от того, что считают люди вокруг тебя. А если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует в том смысле, что любые нравственные ценности и обязательства – это только суждение людей, больше никого. А люди по-разному считают. Я считаю, что Питер Сингер не прав, когда он считает, что младенцев можно убивать. Мне на это скажут, ну, на здоровье, ты считай себя как хочешь, а мы считаем так. Кто из нас прав? А тут даже и вопросы нельзя поставить, кто прав, потому что не существует какой-то правоты, существуют только личные предпочтения. Какой-то объективной нравственности, вписанной в мироздание, просто не существует. Есть только мнение людей и их групп. Любое нравственное суждение, оно неизбежно субъективно. Оно не описывает какой-то реальности, находящейся вне наших голов. То есть, если Бога нет, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Однако же, объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Откуда мы это знаем? Всякий раз, когда мы высказываем кому-то похвалы или порицания. Вот для того, чтобы я кому-то мог высказать какой-то упрек, порицание какое-то, я должен исходить из того, что существует объективный нравственный закон, и этот человек поступил противно этому нравственному закону. Он должен был, у него были обязательства поступать определенным образом, а вот он так не поступил. Там злодейский коррупционер Вася Пупкин разворовал деньги, выделенные на строительство детского сада. Позор, значит, гаду и мерзавцу Васе Пупкину. Мы исходим из того, что он должен был оправдывать доверие народа и употреблять там эти деньги на строительство этого самого детского сада, а не в свой карман класть. То есть у него было такое объективное обязательство, он его объективно нарушивает, делать его виновным. Если всякий раз, когда мы кого-то ругаем и порицаем, мы неизбежно исходим из того, что есть какой-то объективный нравственный закон, человек должен ему повиноваться. Всякое суждение формата ты должен соблюдать права человека. А чего это я думаю? Кто сказал, что я должен? Что, оказывается, люди исходят из того, что есть какой-то объективный нравственный закон, который я должен соблюдать. У меня есть объективное обязательство по отношению к другим людям, которых я должен выполнять. Иначе любые нравственные суждения формата «Вася Пупкин – злодей и негодяй», или наоборот «Вася Пупкин – молодец», или «Ты должен поступать определенным образом», они просто бессмысленны. Потому что, ну, мало ли, кто будет заявлять, что я ему должен. Чего вы взяли, что он что-то должен? Вот. А поскольку существуют объективные нравственные ценности и обязательства, существует их источник – Бог. Пример Сони я приводил к тому, что люди любят говорить иногда в таком случае, что, ну, Бог, он же тоже субъект. Получается, его мнение тоже субъективно, почему я должен предпочитать его мнение о том, что хорошо и что плохо? Потому что Бог есть создатель мира. Бог создал нас с определенной целью, он знает с какой. Вот как камеру Sony создал производитель с определенной целью, с тем, чтобы создавать снимки, так и Бог создал человека с определенной целью, чтобы человек любил Бога и ближнего. Некоторые поступки объективно этой цели соответствуют, некоторые поступки и объективно не соответствуют. То есть в мироздании, где человек создан Богом, у человека есть объективные нравственные ценности и обязательства. В мироздании, где Бога нет, таких нравственных ценностей и обязательств не существует. Там, Зинаида, там полностью знали люди языки новые, дети. Читайте моде, в духов, значит, вы верите, а факты нет. Не уважайте религию 3000-летней давности. Знаете, в чем дело? Давность тут при чем? Я с уважением отношусь к буддистам, и я с уважением отношусь вообще к всякому искреннему религиозному порыву, искреннему религиозному поиску. Но кто-то же из нас ошибается. Вот Христос говорит о воскресении мертвых. Буддизм говорит о переселении душ. Они могут быть истинны одновременно. Мы должны решать, кто все-таки ошибается. Что касается Моди и приводимых там свидетельств. Понимаете, есть такое понятие, как анекдотические свидетельства. То, что мне рассказали. То, что я слышу. Ну вот, понимаете, в интернете ходит огромное количество рассказов о всяких там как бы чудесах. Я на это смотрю, знаете, даже когда это рассказывают в православной среде, с большой долей скептицизма, откуда мне это известно? Вот откуда мне известно, что Христос воскрес? Из свидетельства апостолов. Это свидетельство группы людей. Эти люди не имели причин лгать. Они столкнулись с жестокими преследованиями за свою проповедь. То есть они никакой точной выгоды не получили. И я тогда должен все-таки какой-то вывод сделать из их свидетельства. Когда там в книге написали, что там, вот история какого-то ребенка, который, как утверждается, заговорил на новом языке, ну, как вам сказать, сколько людей при этом присутствовали? В любом случае, даже если ребенок заговорил на новом языке, я этому изумлюсь чрезвычайно, но это не будет доказывать доктрину переселения душ. Потому что есть масса других причин, которые могли бы к этому привести, к вот этому феномену. Ну и, конечно же, остается, повисает в воздухе вопрос, а что, собственно, переселяется? У этого ребенка нет памяти вот этого предыдущего человека, нет его личного самосознания, нет его характера. На каком основании мы можем утверждать, что этот ребенок — это реинкарнировавшийся кто-то другой? Что именно переселяется из тела в тело? Вот это мне всегда кажется чрезвычайно непонятным в доктрине реинкарнации, потому что, с одной стороны, говорят, что реинкарнируешься ты, и, с другой стороны, непонятно, а как же это я? Вот я, у меня есть чувство личной непрерывности, я себя помню. Я себя помню 20 лет назад, и 30, и 40. И у меня чувство того, что это именно я. Я менялся, я становился другим человеком, но я помню, что это был я. Если говорить о неком предполагаемом реинкарнанте, он не будет помнить, что это я. У него не будет со мной общих воспоминаний, и вообще непонятно, что будет у него со мной общего. Кирилл, ну от крионики вы открутились. Если клонируют человека, как там насчет вдохновения будет? Где место для души-то будет? В случае клонирования человека это будет такой же человек с бессмертной душой, потому что даже если человек появился на свет каким-то греховным и аморальным образом, там, его зачали, не знаю, в результате супружеской измены, все равно он является человеком, он в этом не виноват, он обладает бессмертной душой, он призван к вечному спасению. Низам. Учение Будды не догматично, в отличие от фанатичных религий, узнаем истину после смерти. Простите, кто узнает истину после смерти? Вот если доктрина реинкарнации верна, то я умру, и потом родится какой-то другой человек, который предположительно мой реинкарнант, и он ничего не будет помнить. Он не будет помнить меня, он не будет осознавать, что он со мной вообще как-то связан. Он ничего не будет знать. Понимаете, если доктрина реинкарнации верна, мы как раз после смерти ничего не узнаем. Мы узнаем после смерти, если верна христианская истина, и нам следует все-таки попытаться выяснить, истинно это или нет, не дожидаясь смерти. Так. Вы спросили, откуда в диалектическом материализме возникает активно действующий, познающий субъект, обладающий сознанием и волей, по которому в диамате понимается индивид или социальная группа. Ответ такой. Субъектность индивида как живого организма возникает в процессе его диалектического становления личности в результате деятельного взаимодействия с природой и другими людьми. Индивид становится личностью, а не рождается ею, поэтому личность не только то, что человек думает сам о себе, но и как о нем судят другие. Простите, как это решает главную проблему нашу? Каким образом может существовать личность без свободы воли, например? Понимаете, тут вы просто не отвечаете на главную проблему материализма. Вы перечислили субъективные доводы о нравственном законе, а не объективные. Простите, а как вы отличаете? Вот у нас есть нравственный опыт. Мы не можем уйти от того, чтобы хвалить или порицать других людей. У нас есть опыт оценки собственных поступков. Вот, в чем-то меня совесть укоряет, в чем-то меня она ободряет. И это предполагает, что существуют на мне какие-то нравственные обязательства, что существуют ценности обязательства, существуют обязательства, которые я над собой обязан признавать, нравится мне это или нет. Если эти обязательства существуют, кто их налагает? И мы таким образом приходим к источнику нравственного закона, к Богу. Григорий, кодекс, конституция, вот есть компас нравственности, ничего объективного нет и быть не может. Это абсолютно никак не связано. Смотрите, в первой половине 19 века в Южных Штатах США существует рабство чернокожих. Рабы легально являются собственностью хозяина. И с точки зрения закона ты обязан вернуть беглого раба хозяину. Но если ты его не можешь сам скрутить, вернуть, ты, по крайней мере, обязан сообщить. Это примерно как ты нашел сейчас вот чужой айфон на улице. Ты его обязан вернуть хозяину, иначе ты виновен в краже. А вот тогда ты обязан вернуть там раба чернокожего хозяина. В законах прописано. Были аболиционисты, которые нарушали закон и помогали чернокожим бежать на север, где они могли там жить более-менее свободно. И когда их судили, они говорили, что есть вот более высокий закон, чем закон государства, мы будем повиноваться Богу, мы будем по совести поступать, мы вот считаем все это тяжкой несправедливостью, как обращаются с чернокожими, будем помогать им бегать. То есть мы видим здесь нравственное суждение, которое четко отличается от закона. И хотя тогда их осуждали по закону, мы знаем, что сейчас их прославляют как героев за то, что они делают. Поэтому Конституция и Кодекс абсолютно нам ничего не говорят о нравственности. Бывают законы абсолютно несправедливые. Бывает, что люди, которые сами себя заявляют атеистами, выступают против каких-то законов, потому что они их считают несправедливыми. Ну, прямо сейчас же можно наблюдать полемику в интернете, что там какие-то законы, там были там поправки Конституции, люди говорили, что все это ужасно несправедливо, там вот все это не так все должно быть. Но как бы мы могли критиковать законы, чьи бы то ни было, если бы у нас не было представления о нравственном законе, который стоит над всеми законами? Как я могу сказать, закон несправедлив? С чьей точки зрения он несправедлив? К чему я могу апеллировать, говоря о том, что законы государства несправедливы? Много было случаев в истории человечества, когда законы государства были действительно вопиюще несправедливы. Там были Нюрнбергские законы, там были законы, там, требующие у нас, в СССР были законы, требующие доносить там ближайших родственников. В Штатах были законы этого Джима Кроу, которые обеспечивали расовую сегрегацию. Все согласны, что была на свете куча несправедливых законов, которым не надо было повиноваться, и которым справедливый человек как раз бы отказал в повиновении. То есть нравственность и государственный закон, они вообще лежат в разных плоскостях. Государственный закон обязан соответствовать нравственному закону. Но не обратно. Обратной силы он... Государство не может нам предписывать, что справедливо, а что нет. Михаил, Сергей Львович, вам не кажется, что лучше иногда сказать «я не знаю» или «возможно, вы правы», чем до последнего сопротивляться, городить чушь про то же сознание или что последнее слово за вами входит в устав вашей передачи, в этим отталкивать? Вы знаете, если вы хотите что-то опровергнуть, ну, опровергайте, добро пожаловать. Сообщение. Максим пишет. Вы не выясните истину о смерти, потому что привет оттуда не передается. Вы просто будете верить, но не знать. Нет, ну, лично у меня-то будет опыт. Но если принять христианскую картину мира. В христианской картине мира я продолжаю лично осознанно существовать. Вот именно я, именно с моей личностью, именно с моим характером, именно с моим жизненным опытом, именно с моими воспоминаниями, вот именно я продолжаю существовать и переживать какой-то новый для меня посмертный опыт. И в этом случае, да, привет в тату не передам, наверное, но я буду существовать, я буду отдавать себе отчет, потому что это именно я. Лично мое личное быть, оно продолжается в будущем. Я буду все помнить. С точки зрения доктрины реинкарнации у меня все отрубится, я ничего помнить не буду. Даже у меня не будет личного опыта, чтобы я мог сам себе сказать, что вот я теперь убедился, что я был прав или я был неправ. Потому что в этом случае я просто реинкарнируюсь, при этом сотрется память, сотрется характер, сотрется вся моя личность. И тогда даже непонятно будет, а в каком смысле это буду я. Это будет какой-то совершенно уже другой человек. Виталий, вы диамат-то почитаете перед тем, как мантры свои про неизменные законы твердить. Врага нужно знать в лицо, а вы предмет не знаете. И раннее христианство, Оригена, почитайте о реинкарнации. Ну, вы знаете, я читал, как вам сказать, я родился и вырос в Советском Союзе. Нас там учили. И диамат просто не отвечает на вопросы, которые неизбежно встают перед материализмом. Диамат мог себе это позволить, потому что это была официальная идеология, и партия, она просто цензурировала все отличные точки зрения. Там какой-то свободной дискуссии-то быть не могло. Диамат, он носил характер такого вот начетничества, что тебе это закладывают в голову, и ты это должен выдать на экзамене. Поэтому там просто утверждалось существование личности, но каким образом личность возникает при материализме, непонятно. А современные материалисты, Дэниел Деннет, Стивен Хокинг, там, Докинс, Пинкер, они все говорят, что свободной воли просто не существует. Что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Почему бы должны мы не верить? Что касается Оригена о реинкарнации, видите ли, Ориген все-таки выдвигал несколько другое представление, оно отлично от реинкарнации в буддизме. Но я еще раз обращу ваше внимание на то, что Священное Писание, оно с доктриной реинкарнации несовместимо. И сама по себе доктрина реинкарнации, она внутренне противоречива. Потому что, а что же реинкарнируется? Ну, действительно, вы мне объясните, что реинкарнируется? Это не характер, не память, не личное самосознание. Каким образом некий человек, который не обладает моей памятью, моей личностью, моим самосознанием, моим опытом, каким образом его можно назвать реинкарнировавшимся мной? Вот поэтому доктрина реинкарнации, она сталкивается, на мой взгляд, с непреодолимыми проблемами. Станислав, вас жестоко обманули, в СССР не было законов, стимулирующих доносительство. Хватит нести поку ваших личных заблуждений. Нет, были законы. Вот это абсолютно точно было. И обязанность доносить, в том числе на ближайших родственников, была. То есть человек, который не доносил, он сам считался сообщником. И в том числе ближайший родственник считался сообщником. И он должен был сидеть за это. Что будет, если наука ответит на все вопросы, которые вы ставите, например, объяснит сознание и свободную волю без отсылок к душе, Богу и прочим нематериальным сущностям? Так это проблема не научная, проблема философская. Поэтому никакие научные открытия тут ничего нам радикально не поменяют. Если вы являетесь материалистом, то абсолютно все должно, любые события в мироздании должны определяться предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И если, какие бы сложные системы взаимодействия вы не выстраивали, какие бы сложные теории вы не создавали, пока вы остаетесь материалистом, это неизбежно так. И это значит, что в материализме нет места не только для Бога, не только для ангелов, но и нет места для свободной воли. То есть материализм отрицает уже наш непосредственный опыт. Но время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. Будем вас ждать. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».